Из моих воспоминаний. Глава «Балаганчик. Снежная маска». «Балаганчик» был написан Блоком для журнала «Факелы». Имя Архольду сразу стало желанным. Вполне понятно, что при первой возможности он предложил пьесу театру Комиссаржевской. Как раз Вере Федоровне необходимо было отдохнуть. Она играла почти ежедневно, и предложение было принято. Решили ставить «Балаганчик» Блока вместе с «Чудом» святого Антония Метерлинка. Роли в первой пьесе распределились так. Коломбина Русьева, Пьеромный Архольд, Арлетин Голубев, первая пара влюбленных Мунт и Таиров, вторая пара влюбленных Вихрь Плащей, Веригина и Бецкой, третья пара влюбленных Волохова и Горенской. Мистики Гипшман, Лебединской, Шабровской, Захаров, председатель Грузинской, паяц Шаров, автор Феона. Мерхольд, во многом противоположный Блоку, за какой-то чертой творчества приближался к нему. Это была грань, за которой режиссер оставлял грубую театральность, все обычное сегодняшнего и вчерашнего дня и погружался в музыкальную сферу иронии, где в период «Балаганчика» витал поэт, откуда он смотрел на мир. Фантазия Мерхольда надела очки, приближающие его зрение к поэтическому зрению Блока, и он увидел, что написал поэт. Воплотить такую отвлеченную, ажурную пьесу, привести на сцену, где все материально, казалось просто невозможным. Однако режиссер нашел для нее сразу нужную сценическую форму. Без лишних разговоров, без особого разбора текста, если не считать пояснений Чулкова, которые были только литературными, режиссер приступил к репетициям. Особым приемом, свойственным только ему, главным образом чарами актерского дирижера, он сумел заставить звучать свой оркестр, как ему было нужно. Истинное лицо поэта Блока через режиссера было воспринято актерами. Мерхольд сам совершенно замечательно, синтетично играл Пьеро, доводя роль до жуткой серьезности и подлинности. Н.Н. Сапунов построил на сцене маленький театрик с традиционным поднимающимся кверху занавесом. При поднятии его зрители видели в глубине сцены посередине окно. Параллельно рампе стоял стол, покрытый черным сукном. За столом сидели мистики, в центре председатель. Они помещались за черными картонными сюртуками. Из манжет виднелись кисти рук. Из воротничков торчали головы. Мистики говорили не одинаково. Одни притуженным звуком, другие почти звонко. Они прислушивались к неведомому, к жуткому, но желанному приближению. Когда Мерхольд репетировал с ними за столом, он читал за некоторых сам. Причем всегда закрывал глаза. Он делал это невольно и прислушиваясь к чему-то невидимому, таким образом сосредоточивался. Эта сосредоточенность и творческий трепет режиссера помогли актерам в работе совершенно новой и трудной для многих. Художник Сапунов и Кузьмин, написавший музыку, помогли в значительной мере очарованию «Балаганчика», который был исключительным каким-то магическим спектаклем. «Балаганчик» шел с 10 репетиций и зазвучал сразу. Невозможно передать то волнение, которое хватило нас, актеров, во время генеральной репетиции, а особенно на первом представлении. Когда мы надели полумаски, когда зазвучала музыка, обаятельная, вводящая в очарованный круг, что-то случилось такое, что заставило каждого отрешиться от своей сущности. Маски сделали все необычным и чудесным. Даже за кулисами перед выходом мы разговаривали по-иному. Я помню момент перед началом действий во время первого спектакля. Я стояла и ждала музыки своего выхода с особым трепетом. Мой кавалер Бецкой и его двойник тихо расхаживали поодаль, кутаясь в плащи. Я почувствовала, что кто-то стоит у моего плеча, и обернулась. Это была белая фигура Пьеро. Мне вдруг стало тревожно и неприятно. Что, если он скажет что-нибудь обычное, свое, пошутит и разрушит очарование? Но я тотчас же устыдилась мелькнувшей мысли. Глаза Пьеро смотрели через прорезь маски по-иному. Он молчал. Ведь мы находились в таинственном мире поэзии Блока. Мейерхольд, по-видимому, в этот момент ощущал это больше всех. Послышался шепот. Бакст пошел. Это означало, что подняли первый занавес, расписанный Бакстом. Представление началось. В зрительном зале чувствовалась напряженная тишина. Тянулись невидимые нити от нас к публику и оттуда к нам. Музыка волновала и, как усилитель, перебрасывала чары создания Блока в зрительный зал. Когда опустился занавес, все как-то не сразу вернулись к действительности. Через мгновение раздались бурные аплодисменты с одной стороны и протест с другой. Последнего было, правда, гораздо меньше. Вызывали особенно Блока и Мейерхольда. На вызов с ними вышли все участвующие. Когда раздавались свистки, усиливались знаки одобрения. Сразу было ясно, что это был необыкновенный спектакль. Многие потом бывали на балаганчике по нескольку раз, но была и такая публика, которая не понимала его совсем и никак не принимала. Кажется, в антракт перед чудом святого Антония, ставившись в один вечер с балаганчиком, а может быть, после окончания спектакля, к нам в уборную пришел Блок и поднес цветы. Мунт розовый, Волоховый белый и мне красный. Он был в праздничном, приподнятом настроении, и мы очень радовались его успеху. За два или за три дня до представления нам пришла мысль отпраздновать постановку балаганчика. По совету Бориса Пронина решили устроить вечер масок. Заговорили об этом при Екатерине Михайловне Мунт, с которой мы вместе жили. Волохова и Вера Викторовна Иванова приветствовали эту идею, и Вера Викторовна предложила свою квартиру. Так в дальнейшем к ней были перенесены и субботники, на которые приглашались наиболее близкие и знакомые из художественного и артистического мира. Решили одеться в платье из гофрированной цветной бумаги, закрепив ее оборками на шелковых чехлах. Головные уборы сделать из той же бумаги. Вечер должен был называться «Вечером бумажных дам». Для мужчин заготовили черные полумаски. Мужчинам было разрешено не надевать маскарадного костюма. Их только обязывали надевать маску, которую предлагали при входе каждому. Написали приглашение. Его текст приблизительно был следующий. «Бумажные дамы на аэростате выдумки прилетели с Луны. Не угодно ли вам посетить их бал? В доме на...» Следовал адрес Веры Викторовны Ивановой, то есть номер дома и квартиры без ее фамилии. Она ни за что не хотела, чтобы в ней видели хозяйку. Это приглашение давали читать в антракте во время первого представления балаганчика всем, кого хотели пригласить. Вечер состоялся, кажется, после первого представления балаганчика. На нем присутствовали следующие лица: Любовь Дмитриевна Александрович Блок, Ольга Михайловна Целкимич Мейерхольд, Вера Викторовна Ивановна, Наталья Николаевна Волкова, Катерина Михайловна Мунт, Веригина, Михаил Сергеевич Кузьмин, Сапунов, Сюнерберг, Городецкой, Пронин, Чулков, Ауслендер и другие. Почти все дамы были в бумажных костюмах одного фасона. На Н.Н. Волоховой было длинное со шлейфом светло-лиловое бумажное платье. Голову ее украшала диадема, которую Блок назвал в стихах «трехвенечной тиарой». Волохова в этот вечер была как призрачно красива. Впрочем, теперь и все остальные, мне кажутся, чудесными призраками. Точно мерещились кому-то дамы, прилетевшие с луны. Мунт с излучистым ртом в желтом наряде, как диковинный цветок, скользящий неслышно по комнате. Вера Иванова вся розовая, тонкая, с нервными усталыми движениями и другие. Я сама, одетая в красные лепестки мятой бумаги, показала себе незнакомой в большом зеркале. У меня тогда мелькнула мысль. Не взмахи ли большого веера веры вызвали нас к жизни? Она сложит веер, и вдруг мы пропадем. Я сейчас же улыбнулась этой мысли, но теперь она мне ничуть не кажется вздорной, потому что действительно вдруг исчезла наша юность, и сама жизнь Блока оборвалась неожиданно и страшно. М.А. Кузьмин в картонном домике описал вечер бумажных дам, сделав его фоном. Надо сказать, однако, что героев этого романа на нашем вечере не было. Женщины, встретившие громким смехом и рукоплесканиями нелепую чувствительную песенку, были по уговору в разноцветных однофасонных костюмах из тонкой бумаги, перевязанных тоненькими цветными ленточками. В полумасках незнакомые, новые и молодые, в свете цветных фонариков, танцевали, кружились, садились на пол, пели, пили красневшие в длинных стаканах вино, как-то нежно и бесшумно веселясь в полутемной комнате. Вот строки, совершенно точно рисующие с внешней стороны вечер. Одна из комнат действительно была убрана разноцветными фонариками, и маски нежно и бесшумно веселились в призрачном свете. Все были новые и незнакомые, но молодые они были на самом деле, а не только в свете фонариков. Было условно говорить со всеми на «ты». В нашей среде литературной артистической богемы была некоторая непринужденность, но все же все были достаточно сдержаны и учтивы. Такое обращение вошло в привычку, поэтому так жутко было еще все. Поэтому так жутко было говорить «ты», несмотря на маску. В самом начале вечера, когда еще все немного стеснялись и как-то не решались обращаться друг к другу на «ты», а если делали это, то по обязанности через силу, меня рассмешил короткий диалог Веры Викторовны и Константина Александровича Сюнербергом. С Константином Александровичем Сюнербергом. Она по виду настоящая дама общества, он господин в визитке, чрезвычайно сдержанный и учтивый. Они разговаривали на «ты» без улыбки, о чем-то не относящемся к вечеру, серьезным. И получалось такое впечатление, что оба сошли с ума. Всего легче говорилось «ты» Блоку. В полумраке среди других масок, в хороводе бумажных дам, Блок казался нереальным, как некий символ. Однако и здесь, за плечом строгого поэта, был его веселый двойник. Реальный для меня красной маски, теперь как никогда в другое время. Казалось бы, что Блоку не до шуток. Как раз на вечере бумажных дам лиловая маска Волохова окончательно покорила его. Он сказал об этом сам. Из очей ее крылатых светит мгла, трехвенечная тиара вкруг чела, золотистый уголь в сердце мне вожгла. От загоревшегося чувства поэт стал трепетным и серьезным. Однако, повторяю, я совершенно ясно почувствовал, что веселый двойник был тут же. Помню момент в столовой. Живописная группа наряженных женщин в разноцветных костюмах и мужчины в черном. Поэты читали стихи, сидя за столом. Строгая на вид лиловая маска, рядом с ней поэт Блок. В глазах Волоховой блестел иной огонек. Тогда-то на конце ботинки узкой дремала тихая змея. НН, по-видимому, проникла с ролью таинственной бумажной дамы. Когда я увидел эту торжественную группу, мне вдруг захотелось нарушить ее вдохновенную серьезность. Из всех присутствующих я выбрал Блока и обратился со своим весельем именно к нему. Хотя, повторяю, казалось бы, момент был совершенно неподходящий. Я сделал это инстинктивно, почувствовав запавшим его влюбленности беззаботную веселость юности. Действительно, Александр Александрович сейчас же отозвался на мой юмор. Выражение лица у него стало задорным, он развеселился и с этого момента в продолжении всего вечера сдвоился. Поэт трепетал и склонялся перед лиловой дамой, а его двойник говорил вдохновенный вздор с красной маской. Болтовни и шалости самых забавных также моим партнером бывал Сергей Городецкий, у которого оказывался совершенно неистощимый запас дурачеств. Мы его другини, как он сам окрестил Иванов, Волхов, Мунд, Блок и меня, очень радовались, когда его высокая фигура появлялась среди нас. После постановки «Балаганчика» с вечера бумажных дам мы вступили в волшебный круг игры, в котором закружилась наша юность. В центре этого круга была блоковская снежная дева. Она жила не только в НН Волоховой, но в такой же мере и во всех нас. Ни один Блок был серебром ее веселья глушен, на воздушной карусели закружен, легкой брагой снежных хмелей напоен, а также Городецкий, Мерхольд, Ауслендер и другие. Той же снежной девой была Вера Иванова с сияющими голубыми глазами. Именно у нее был синий-синий взор, и у ее шлейфа тоже склонялся поэт Городецкий. Правда, он не был ею смирен, он оставался таким же буйным и радостным в ее присутствии. Однако снежный хмель бродил и в его голове. Художник Миллер Норден написал несколько портретов Веры Викторовны Ивановой, когда она была 16-летней девушкой. Портрет Блан, находившийся прежде в Петербургской академии художеств, очень точно передает ее. Девушка в белом платье со странным взором из-под длинных ресниц. Мерхольд также, завороженный, окруженный масками, бывал созвучен блоковскому хороводу и, как все мы, жил двойной жизнью, одной реальной, другой в серебре блоковских метелей. Голос снежной девы говорил: «Не в земной темнице душной я гублю, душу верь ладье воздушной кораблю». И с рокового вечера у Веры Викторовны Ивановой молодые артистки и поэты верили свои души этой ладье. Еще сказала снежная дева: «Взор твой ясный, квыси звездные брати, сердце с дрожью бесполезной укроти, вихри снежный над бездной закрути, и взор Блока обратился к выси звездной, так же, как и взор всех бывших с ним в веселом снежном хороводе. Звездный купол сиял над нами даже тогда, когда мы сидели в квартире Блоков или перед камином у Ивановой. У нее мы стали собираться по субботам в тесной компании. Причем у нас был уговор не приходить в будничных платьях, а непременно в лучших вечерних нарядах, чтобы чувствовать себя празднично. Вспоминая о наших вечерах, я вновь и вновь вижу всех нас на розовом диване и шкуру белого медведя перед камином, а на завесе оконной золотится луч, протянутый от сердца тонкой цепкой шнур. Этот луч шнур опутывает нас, но он такой неощутимый и нетягостный, он золотится только на завесе оконной, протянут от сердца пляшущих теней масок. В длинной сказке тайно кроясь, бьет условный час. В длинной сказке тайно кроясь, бьет условный час. В темной маске прорезь яркий глаз. Нет печальней покрывала, тоньше стана нет. Вы любезней, чем я знала, господин поэт. Вы не знаете по-русски, госпожа моя. Слова последних шести строк были сказаны Блоком и Волоховой в действительности. И еще на вечер бумажных дам НН подвела поэту брови, а он написал об этом. Подвела мне брови красным, посмотрела и сказала: «Я не знала, тоже можешь быть прекрасным, томный рыцарь ты». Так почти во всех стихах «Снежной маски» заключены настоящие разговоры и факты тех дней. Маски, пляшущие тени в бездумном радостном кружении, не страшили снов, обманов и видений. Но сам поэт, вызвавший эти видения, испытывал по временам тревогу. Маска, дай мне чутко слушать сердце темное твое. Возврати мне, маска, душу, горе светлое мое. Среди веселья он ощущал страх перед своей снежной девой. И вновь сверкнув из чаши винной, ты поселила в сердце страх своей улыбкой невинной в тяжелозмейных волосах. Смятение чувствует в стихах «Снежной маски». Его отношение к Волоховой различно, оно одинаково только полнотой влюбленности. То он называет ее насмешницей, то обвиняет в том, что она завела, сковала взорами и холодными призорами белой смерти предала. Или говорит о маках злыхачей, а то тихо смотрит меня темноокая. Серебром моих веселье глушу, на воздушной карусели закружу. Ставрическая от Вячеслава Иванова и с Васильевского острова Сологуба мы шли обычно большую часть дороги пешком. Блок, Аушлендер, Мейерхольд и Городецкой провожали четырех дам – Волохову, Иванову, Мунт и меня. Мы жили в районе Офицерской. Мне вспоминается, как далекая картина видения одной из таких возвращений. Было тихо и снежно. Мы шли по призрачному городу через каналы по фантастическим мостам Северной Венеции и верно сами казались призраками. походили на венецианских баут прошлого. Наша жизнь того периода также проходила в неком нереальном плане в игре. После балаганчика на вечере бумажных дам маски сделали нашу встречу чудесной. И мы не вышли из магического круга два зимних сезона, пока не расстались. Незабываемые пляски среди метелей под песни вьюги легковейной в серебро-снежных чертогах, высокой фигуры Сергея Городецкого, крутящейся в снежной мгле, силуэт Блока, этот врезанный в снежную мглу профиль поэта, снежный иней на меховой шапке над строгой бровью, перебеги в снегу, звуки струнных женских голосов, слова Блока. Звездные очи Волоховой, голубые, сияющие Веры Ивановой. Так часто блуждали мы по улицам снежного города новой северной Бауты. А северный поэт из этих снежных кружений тайно сплетал вязь, то стихов его пленная вязь. Всюду были мы вместе в своем тесном близком кругу, и где бы ни появлялись, наше оживление передавалось другим. На литературных журфиксах, на концертах, в театре. Многие врывались на миг в этот блоковский круг, но быстро ускользали, и в нем оставались только самые близкие, спаянные одинаковыми настроениями. Все театральные события, казавшиеся важными в свое время, потускнели в моей памяти. Игра в театре, которую я так любила, кажется мне теперь далеко не такой волнующей и яркой, как та игра масок в Блоковском кругу. Правда, что уже в ту пору я не смотрела на наши встречи, собрания и прогулки, как на простые развлечения. Несомненно, другие чувствовали значительность и творческую ценность всего этого. Однако мы не догадывались, что чары поэзии Блока почти лишили всех нас своей реальной сущности, превратив в северных баут. Я какие хочешь сказки расскажу и какие хочешь маски приведу. Александр Блок. Читала актриса Ерегина.